Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Скот, аяты 59-60.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
И у него ключи к сокровенному. Знает о них только он. Знает он то, что на суше и в море. И не падет лист с дерева без его ведома. И нет ни зернышка во мраке земли, ничего либо влажного или сухого, о чем бы ни было сказано в ясной книге. Он тот, кто успокаивает вас ночью, и знает, что вы совершаете днем. Потом Он воскресит вас в судный день, чтобы исполнился назначенный вам срок. Затем к Нему вы будете возвращены, и возвестит Он вам о том, что вы творили на земле.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Аллахумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». В предыдущих передачах мы, обсуждая тему основных принципов в исламе, затронули тему загробного мира и познакомились с некоторыми его воздействиями на жизнь человека. В сегодняшней передаче мы, также обращаясь к священному Корану, продолжаем обсуждение темы загробного мира. Вопрос о дне страшного суда и вечном мире упоминается во многих аятах Корана из-за его важности. Священный Коран, являющийся книгой божественных откровений, изначально отмечает, что для людей установлено определенное время и срок. После того, как их жизнь закончится, они уходят из этого мира и возвращаются к Богу. Коран развеивает это извечное беспокойство человека и отвечает, что смерть – не конец человеческой жизни. Человек с возвращением к Богу вступает на следующий этап своей жизни, который полностью отличается от мирской жизни. Смерть является собой определенное преобразование и изменение. Это уход одного состояния и переход к другому. К примеру, когда земля превращается в растение, она теряет состояние и качество земли, и в новом состоянии, то есть в виде растения, обретает новое положение. С точки зрения Корана, реалией человека является дух и душа. Душа сопровождает тело несколько дней, и тело является инструментом и средством в ее руках. Бог возвещает, что во время смерти ангел, уполномоченный Богом, забирает душу человека. На этом этапе, когда члены тела человека рассеиваются и теряются в этом мире, его дух и душа хранятся у Бога. Затем, в день страшного суда, по велению Бога, душа человека возвратится в тело, и человек снова поднимается. Поскольку человек не способен своим ограниченным и материальным взглядом познать эту истину, многие аяты повествуют о причинах существования загробного мира. В одном месте они подчеркивают непременное существование Дня Воскресения и гласит: «Нет божества, кроме Аллаха. Воистину, Он соберет вас в День Воскресения, который, несомненно, наступит, и чье слово правдивее слова Аллаха». Сура «Женщины», аят 87. Отрицающие загробный мир отрицают одно из важных качеств Бога – его силу и мощь в повторном воскресении человека, в то время как Бог обладает силой вершить любые дела, и это для него легко. Воскресение человека возможно, и для этого необходима сверхчеловеческая сила. Поэтому, когда Коран говорит о воскресении, он упоминает о силе и мощи Бога. Аяты, подобные 33-му аяту суры Аль-Ахкаф, говорят о водружении небес, упорядочении вселенских дел и особом порядке сотворения посредством Бога, и хотят от человека, чтобы он задумался, может ли быть такое, чтобы Бог, который способен создать и упорядочить дела такого размаха, не был в состоянии воскресить и поднять вас. 33-й аят суры Аль-Ахкаф гласит: «Неужели они не ведают, что Аллах, который создал небеса и землю, и не утомился от их сотворения, может оживить мертвых?
Да, воистину, властен он над всем сущим. В суре «Корова» Бог в явной форме напоминает о своей воле и силе его светлости Ибрахим, да будет мир с ним. В виде трупов, которые поедали животные, попросил у Бога, чтобы он показал ему, как он оживляет таких мертвых. Бог спросил: «Разве ты не обрел веру?» Ибрахим, да будет мир с ним, сказал: «Я хочу, чтобы сердце мое успокоилось, я утвердился в вере своей». Бог велел Ибрахиму, да будет мир с ним, выбрать 4 разных птиц и, убив их, перемешать их части и затем, разделив части этих животных на группы, разложить их на нескольких горах. Ибрахим, да будет мир с ним, так и сделал. Когда он позвал к себе этих птиц, части их тел соединились, и по воле Создателя жизнь вернулась к ним». Его светлость Ибрахим, да будет мир с ним, изумился этому и смиренно склонил голову перед величием несравненного Творца. Некоторые аяты Корана для того, чтобы доказать существование загробного мира, обращают внимание человека на его первую жизнь. Однажды один невежественный человек на отрицание дня воскресения принес загнившую кость к пророку. Да благословит Аллах его и его семейство, бросил ее и произнес насмешливо: «Кто оживит эти загнившие кости?» В то время как Бог в 79-м аяте суры Ясин ясно отвечает на этот вопрос и говорит: «Отвечай, Мухаммад, оживит их тот, кто создал поначалу, ибо он сведущ в любом творении». Коран в других аятах повествует о повторной жизни путем сравнения примеров. Зимой природа пассивна и безжизненна, с наступлением весны земля внезапно оживает, и в растениях появляются признаки жизни. Этот пример, одобряя и радуя человека, говорит о той истине, что человек также оживает вновь, подобно этим мертвым землям. 50-й аят суры Румы гласит: «Посмотри на приметы милости Аллаха, как Он оживляет землю после того, как она иссохла. Воистину, Он оживляющий мертвых, и Он властен над всем сущим». И здесь проявляется та реальность, что в увядшей земле есть готовность для произрастания и плодоношения. С наступлением подходящего времени и сезона дождей появляются и признаки жизни. Оживление людей в день воскрешения происходит так же. Тела людей разбросаны в земле, а душа их остается во Вселенной. С наступлением соответствующего срока эти души вернутся в свои тела и, подобно животворному ливню, воскресят их. И естественно, что каждый появится на сцене дня воскресения в соответствии со своими способностями и совершенными делами. Подобно тому, как колючий кустарник произрастает колючками, а цветочный куст – цветами. Точно так же и люди вступят на сцену судного дня в соответствии со своими добрыми и плохими деяниями. В конце Бог обращает внимание человека на день воскресения таким образом: «Неужели вы полагаете, что мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо мною?» Сура верующий, аят 115. Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Да хранит вас Аллах. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы с вами ознакомились с округом Карадж и его природными и географическими особенностями. В сегодняшней передаче, помимо знакомства с административным центром Караджа, мы заглянем в некоторые ценные исторические памятники этого города. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Город Карадж высотой 1297 метров над уровнем моря расположен в 48 километрах к северо-западу от Тегерана. Этот город находится на лоне горного хребта Центральный Альборс. В 1933 году после строительства асфальтовой дороги Тегеран-Карадж, ведущей к побережью Каспийского моря в районе Чалуса, а также сооружение шоссе на западе страны Газвин, Хамадан, Тебриз, Занджан, город Карадж превратился в важный узел автомобильного сообщения. Карадж находится недалеко от столицы, на автостраде Тегеран-Газвин, где существует множество заводов и индустриальных объектов. Поэтому город Карадж с каждым днем развивается, а после победы Исламской революции Ирана темпы развития этого города ускорились. Так что на сегодня город Карадж превратился в славный город со всеми высокоразвитыми промышленными, научными, здравоохранительными и развлекательными центрами. Карадж считается вторым после Тегерана городом, принимающим иммигрантов, и ввиду того, что в городе преобладает молодое население, он считается одним из новоявленных мегаполисов страны, пятым городом по численности населения в стране после Тегерана, Мешхеда, Исфахана и Тебриза. Карадж и прилегающие к нему районы, имеющие благоприятную погоду, принимают множество переселенцев из Тегерана. Приятный, прохладный воздух Караджа вместе с прекрасными природными пейзажами создают подходящие условия для внедрения туризма в этом городе. Туристические достопримечательности Караджа удваиваются еще за счет ценных исторических памятников. В продолжении беседы мы представим несколько исторических достопримечательностей города Карадж. Исторический мост Шах-Аббаси, обозначенный в некоторых текстах как мост Поле Дохтар, длиной 60 метров и шириной 8 метров, возведен через реку Карадж у ворот города. В этом мосту два пролета. В основной употребленный в нем стройматериал – это китайский кирпич и известковый раствор сарудж. В каджарские времена между двумя пролетными строениями моста были прорезаны худжры в два этажа в качестве чайханы и места развлечения. Исторические документы и путевые записки показывают, что этот мост существовал в разные периоды, но принял современную форму в сефевидскую эпоху в силу развития коммуникации. Конечно, это строение в более поздние времена не раз подвергалось реставрации и было даже занесено в список объектов национального наследия в 2001 году. В 1955 году проезд по этому историческому мосту был запрещен, а рядом с ним иранскими инженерами был возведен еще один мост. Второй мост, представляющий каменное строение с высокой прочностью, занесен в список национальных памятников Ирана.
Караван-сарай Шаха-Аббаси в Карадже – это кирпично-каменное строение площадью более 3000 квадратных метров. Этот караван-сарай был построен в 1667 по 97 годы во время правления Шаха Сулеймана из династии Сефевидов. Это здание находится в центральной части округа Карадж в провинции Альборс в центре города Карадж. Караван-сарай вначале представлял собой место отдыха путников и торговцев и содержание вьючных животных, а в начале каджарской власти превратился в гарнизон или военную крепость. И в конце каджарской эпохи использовался как школа, именуемая фалахат. Вход в караван-сарай осуществляется через северную веранду. Площадь среднего двора караван-сарая 900 квадратных метров, а вокруг него предусмотрена 21 худжра с верандами для отдыха путников, 5 остановок для содержания товаров и пребывания кортежа и охранников караванов. В строительстве этого здания использованы камень, кирпич, дерево и солома. Караван-сарай Шаха-Аббаси также занесен в списки объектов национальных памятников Ирана в 1977 году. Институт сельского хозяйства Караджа считается одним из богатейших научно-сельскохозяйственных полюсов страны, высшим учебным заведением в области сельского хозяйства. Он был внесен в список национальных памятников страны как исторический и природный памятник. История учреждения Института сельского хозяйства Тегеранского университета восходит к 1941 году, учреждению высшей школы фалахат и сельской промышленности в Карадже. Эта школа в 1949 году была официально признана Институтом Тегеранского университета. Институт сельского хозяйства Караджа имеет различные отделы. Это центр международных исследований о существовании с пустыни. В нем находятся исторические здания и туристические достопримечательности, в том числе дворец Сулеймания, музей зоологии и мавзолей основателя первой лесной организации покойного Керима Саи. Дворец Сулеймания в Карадже – это симметричное и удлиненное здание из кирпича, щипцовой крышей и со всеми компонентами и характеристикой архитектурного стиля каджарской эпохи. Это можно считать одним из самых простых, красивых и вдохновляющих строений своего времени. Дворец построен из кирпича и сырого кирпича с деревянными балками и подпорами. Внутренние помещения и залы украшены разными орнаментами, включая большие настенные картины и галереи, отделку зеркалами, деревянные потолки и красивые лепные работы. Дворец Сулеймания имеет 2 этажа. Цокольный этаж отводится на служебные дела, а второй, на который можно попасть через 2 лестницы по обеим сторонам здания, включает большой центральный зал и комнаты по 2 сторонам, предназначенные для отдыха. Большие узкие окна открывают перед посетителями просторную панораму. В результате во все часы дня внутрь здания просачивается свет и освещает внутренние помещения. Все стройматериалы и элементы зданий, включая помещения и фасады, простенки и лестницы, симметричны по отношению к срединной оси здания и имеют очень простую структуру. Дворец Сулеймания считается одним из ценнейших произведений искусства каджарской эпохи и, ввиду близости к столице, первым привлекает к себе внимание посетителей и служит фактором развития города Карадж. Подтверждением тому сооружение в конце каджарской эпохи школы фалахат в Карадже, а несколько позже строительство первичного здания Института сельского хозяйства возле дворца Сулеймания, который в настоящее время является зданием уникального музея таксидермии Института сельского хозяйства. В городе Карадж и прилегающих к нему районах существует множество мест паломничества, которые ежедневно посещают поклонники непорочного семейства пророка, да благословит Аллах его и его семейство, и религиозных святынь. Среди них можно выделить имам Заде Хасан, находящийся в центре города Карадж, недалеко от Института сельского хозяйства. На надписи, существующей над входом в гробницу, строительство датируется 906 годом лунной хиджры по указу шаха Тахмаспа Сефеви. Внутренние помещения здания имамзаде Хасан состоят из четырехугольной площади, посередине каждой стороны которой возведена искусственная арка. Внутренняя часть здания лишена каких-либо украшений, только видны кирпичи, а в некоторых местах белая штукатурка. Внешний фасад здания построен в четырехугольной форме в крайне простом стиле. В общей сложности, с учетом размера внутреннего помещения здания, имеет важное значение способ его перекрытия. Крыша здания гробницы имамзаде создана из соломы, хорошо видны жилы и способ возведения арки. Имамзаде Тахир считается еще одной культурно-исторической достопримечательностью Караджа. В список достопримечательностей Караджа можно включить еще комплекс плотины Амир Кибир с такими возможностями, как парусный спорт, водные лыжи, рыболовство, горнолыжный спорт, курорты Дизин и Хор, зороастрийский храм Тахти-Рустам, мавзолей принца Сулеймана, тюльпанный сад Гачсара, долина Аранге, деревня Вариан, река Карадж, пещера Айхмурат, долина Полхаб, деревня Вине, водопад Адыран, цветочный сад, сады Джахан-Шехра и дорога Карадж-Чалус.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели и поклонники курса «Фарси для вас». Предлагаем вашему вниманию сегодняшний урок, посвященный путям сообщения Ирана. В предыдущей передаче мы устами наших героев рассказали о шелковом пути. Сегодня Мухаммад и Саид продолжают разговор о путях сообщения Ирана. Сегодня мы ознакомим вас с древним путем, который известен как Шахский тракт. Эта дорога была построена и эксплуатировалась около 2500 лет назад в правлении Ахаменидской династии, а точнее при Куроше Великом и Дарии Первом. Во времена Ахаменидов иранцы достигли большого прогресса в управлении государственными делами и градостроении. По сохранившимся картам, в то время Персидская империя занимала самую обширную площадь во всей своей истории. Среди важных дел, совершенных иранцами, следует указать на постройку дорог и создание почтовых сетей, имеющих доступ к разным районам страны. В то время административные и государственные письма в минимальное время доставлялись из столицы в самые отдаленные места по Ирану. Все это делалось при помощи быстрых гонцов. Вдоль дорог стояли остановки, в которых были готовы свежие кони и курьеры. В Иране были построены безопасные и надежные дороги со сплоченной административной системой для отправки почтовых посылок. Об этом и разговаривают сегодня Мухаммад и Саид. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. О.
در مورد
در مورد
власть государство
حکومت
حکومت
اخامنیدی
هخامنشیان
هخامنشیان
положение
وضعیت
وضعیت
то время
آن
زمان
есть у тебя информация
تو اطلاع داری
تو اطلاع داری
я знаю
من میدانم
من میدانم
2500
2500
2500
год
سال
سال
они властвовали
آنها حکومت می کردند
آنها حکومت می کردند
کوروش
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 самый известный
معروف‌ترین
معروف‌ترین
شاه
پادشاه
پادشاه
پیریود
دوره
دوره
время
زمان
زمان
پوچتا
پست
پست
образ, метод.
Шиве.
Шиве.
Сегодняшний.
Эмрузи.
Эмрузи.
Было распространено.
Раеч буде аст.
Раеч буде аст.
Как?
Чегуне.
Чегуне.
Ты знаешь.
То мидани.
То мидани.
Обширнее.
Бозорктар.
Бозорктар.
Сегодня.
Эмруз.
Эмруз.
Был.
Буде аст.
Буде аст.
Отправка.
Эрсал.
Эрсал.
Письмо.
Наме.
Наме.
Посылка.
Басте.
Басте.
Почтовая сеть.
Шабакее пости.
Шабакее пости.
Они создали.
Анха ایجاد کرده بودند.
Анха ایجاد کرده بودند.
Более важный.
Мухемтар.
Мухемтар.
Важнейший.
Мухемтарин.
Мухемтарин.
Административный.
اداری
اداری
Государственный.
Хукумати.
Хукумати.
Путь. Дорога.
Рах.
Рах.
Пути. Дороги.
Раха.
Раха.
Безопасный.
Имен.
Имен.
Подходящий.
Мунасиб.
Мунасиб.
Было нужно.
Лазим буд.
Лазим буд.
Только.
Тазе.
Тазе.
Я понял.
Ман фахмидам.
Ман фахмидам.
Что?
Че чизи.
Че чизи.
Ты говоришь.
То сохбат микони.
То сохбат микони.
Ты хочешь говорить?
То михахи сохбат кони.
То михахи сохбат кони.
Древний.
Бастани.
Бастани.
Называется.
Нам дарад.
Нам дарад.
Дорога, путь.
Джаде.
Джаде.
Шахский тракт.
Джаде шахи.
Джаде шахи.
Свойственный.
Махсус.
Махсус.
Шахи.
Падишахан.
Падишахан.
Наверное.
Шаяд.
Шаяд.
Причина.
Далил.
Далил.
Они называли.
Анха ми гуфтанд.
Анха ми гуфтанд.
Распоряжение.
Фарман.
Фармон.
Было построено.
Сахте шуде аст.
Сахте шуде аст.
Протяженность.
Туль.
Туль.
2400.
До хезаро чахарсад.
До хезаро чахарсад.
Километр.
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 Какая протяженная?
Чегадр тулани.
Чегадр тулани.
Конечно.
Альбате.
Альбате.
Неудивительно.
Тааджоб надарад.
Тааджоб надарад.
Весьма обширный.
Бесиар бузорг.
Бесиар бузорг.
Порт.
Бандар.
Бандар.
Греция.
Юнан.
Юнан.
Город.
Шахр.
Шахр.
Сард.
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 Связывал.
Муттасил ми карде аст.
Муттасил ми карде аст.
А теперь наведаемся к Мухаммаду и Саиду и вместе послушаем их разговор. Внимание, пожалуйста.
آیا تو در مورد حکومت هخامنشیان و وضعیت ایران در آن زمان اطلاعی داری؟
Есть ли у тебя информация об Ахаменидском государстве и положении Ирана в те времена?
Бале, мидонам ке хахоманешиан 2500 сал пиш бар Иран хукумат микардан.
Да, знаю, что Ахамениды властвовали в Иране 2500 лет назад.
Курош маруф тарин падишах ан доре аст. Дар заман у пост бе шиве емрузи райдж буде аст.
Курош является самым известным царем того времени. При нем почта была распространена в сегодняшнем образе.
Чегуне?
Как?
Мидани ке Иран дар заман хахаманешиан бесиар бузургтар аз Иран эмруз буде аст.
Знаешь, что при Ахаменидах Иран был намного обширнее, чем сегодня.
Пас барае ирсале намаха ва бассаха шабакее пости иджад карде будан.
Значит, они создали почтовую сеть для отправки писем и посылок?
Бале. مهمتر از همه نامه‌های اداری و حکومتی بود. برای ارسال نامه‌ها راه‌های ایمن و مناسب لازم بود.
Да, самыми главными были административные и государственные посылки. Для отправки писем нужны были безопасные и подходящие дороги.
تازه فهمیدم درباره چه چیزی می‌خواهی صحبت کنی. می‌خواهی درباره راه‌های ایران حرف بزنی.
Я только сейчас понял, о чём ты хочешь говорить. Ты имеешь в виду иранские дороги.
بله، مهم‌ترین و معروف‌ترین راه باستانی ایران جاده شاهی نام دارد.
Да, главнейшей дорогой в древнем Иране называется Шахский тракт.
آیا این جاده مخصوص پادشاهان هخامنشی بوده است؟
Эта дорога принадлежала Ахаменидским шахам?
نه. شاید به این دلیل به آن جاده شاهی میگفتند که این جاده به فرمان کوروش و در زمان حکومت وی ساخته شده است. طول این جاده 2400 کیلومتر بوده است.
Нет. Наверное, её называли Шахским трактом, потому что он построен по распоряжению Куроша и при его власти. Протяженность дороги достигала 2400 километров.
این راه چقدر طولانی بوده؟ البته تعجبی ندارد، چون ایران در آن زمان بسیار بزرگ بوده است.
Какая протяженная дорога? Конечно, неудивительно, поскольку Иран в те времена был весьма обширным.
بله، این راه یکی از بندرهای یونان را به شهر سارد در ایران متصل می کرده است.
Да, этот путь связывал один из греческих портов с городом Сард в Иране. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Саидом, в этот раз без перевода.
آیا تو در مورد حکومت هخامنشیان و وضعیت ایران در آن زمان اطلاعی داری؟
بله، میدانم که هخامنشیان 2500 سال پیش بر ایران حکومت میکردن.
کوروش معروفترین پادشاه آن دوره است. در زمان او پست به شیوه امروزی رایج بوده است.
چگونه؟
میدانی که ایران در زمان هخامنشیان بسیار بزرگتر از ایران امروز بوده است.
پس برای ارسال نامه‌ها و بسته‌ها شبکه پستی ایجاد کرده بودند.
بله، مهمتر از همه نامه‌های اداری و حکومتی بود. برای ارسال نامه‌ها راه‌های ایمن و مناسب لازم بود.
تازه فهمیدم درباره چه چیزی می‌خواهی صحبت کنی. می‌خواهی درباره راه‌های ایران حرف بزنی.
بله، مهمترین و معروف‌ترین راه باستانی ایران جاده شاهی نام دارد.
آیا این جاده مخصوص پادشاهان هخامنشی بوده است؟
نه، شاید به این دلیل به آن جاده شاهی می‌گفتند که این جاده به فرمان کوروش و در زمان حکومت وی ساخته شده است. طول این جاده 2400 کیلومتر بوده است.
این راه چقدر طولانی بوده؟ البته تعجبی ندارد، چون ایران در آن زمان بسیار بزرگ بوده است.
بله، این راه یکی از بندرهای یونان را به شهر سارد در ایران متصل می کرده است.
Как было отмечено Мухаммадом и Саидом, развитие сетей связи и отправка писем из города в город, а также поездки граждан требовали подходящих дорог. В те времена с целью получения своевременной информации о происходящем на подвластной территории Курош Великий решил построить дороги в Иране. На этих дорогах существовали многие почтовые станции, в которых содержались свежие бодрые кони. Таким образом, иранцев можно считать изобретателями почтовой системы в мире. В те времена были предприняты большие усилия для благоустройства Ирана. Известный греческий историк Геродот высоко оценивает надежные дороги, обеспечивающие комфорт путешественников в иранских гостиницах. Из записок Геродота и других исторических документов можно понять, что между столицей и другими иранскими городами существовали многие дороги, а также дороги, которые связывали малые и большие города страны. Шахский тракт проходил через густонаселенные города. С одной стороны, этот путь имел выход в море и давал возможность водным путем путешествовать в другие районы. Наземные пути в большинство своем были мощеными. Наличие многих путей и широких административных почтовых сетей свидетельствует о том, что иранцы с давних времен были знакомы с принципами управления государственными делами.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Начинаем очередной выпуск этой передачи, первую часть которой мы посвятили растению под названием огурец. Родиной этого растения изначально были север и подножие Гималайских гор. В Египте огурец выращивали еще за 20 столетий до нашей эры, а в Греции и Риме за 5 столетий до нашей эры. Однако огурцы в то время имели очень горький привкус. С выращиванием различных сортов огурца появились новые виды с ароматными и негоркими плодами. В настоящем огурцы выращиваются во многих частях мира, особенно в Иране. Огурец – это травянистое растение с ползучим или лазающим стеблем. Листья этого растения очередные, слегка лопастые, пятиугольные, с зазубренными краями. Цветки крупные, желтого цвета, плод зеленого цвета разной формы и размера. Некоторые сорта достигают даже 50 сантиметров. Огурец содержит витамины А, В, С, марганец, карбонат калия, мусиляж – это слизь. Огуречные зерна богаты витамином А и эфирными маслами. Огурец используют в сыром виде, кроме того, он употребляется и в медицине. Лечебными особенностями огурца являются его мочегонные, сжижающие кровь, растворяющие и удаляющие ураты и мочевую кислоту свойства.
Огурец используется еще и против жажды. Кроме того, его нарезают в летние салаты и едят вместе с кислым молоком. Почти все любят огурцы, но поскольку они перевариваются долго, чрезмерное их употребление вызывает расстройство пищеварительного тракта. Отвар стертых в порошок огуречных зерен успокаивает нервы и снимает стресс. Наружное употребление огурца устраняет зуд и эффективно влияет на кожное воспаление, омолаживает и освежает кожу. Поэтому огуречный экстракт используется в изготовлении парфюмерной продукции. Из смеси огуречного сока, воска и меда изготавливают мазь, которая делает кожу нежной, устраняет угри. Помимо этого, из смеси огуречного сока или протертого огурца, молока, розовой воды и миндального масла получают всевозможные лосьоны для кожи, лица и рук. Для предупреждения преждевременного старения кожи, рук и лица можно воспользоваться огуречными кружочками, то есть приложить их к коже. Для удаления веснушек, появляющихся обычно на коже лица, рук и шеи, следует продержать некоторое время в молоке огуречные кружочки и полученным лосьоном протирать кожу. Следует отметить, что в Иране произрастает вид огурцов длиной и изогнутой формы касси или по-персидски хияр чанбар. В некоторых районах длина такого сорта огурцов может достигать даже 1 метра. Касси переваривается быстрее обычного огурца, однако по своим свойствам они одинаковы. Касси полезна для больных с мочекаменной и почечно-каменной болезнью. Дорогие друзья, а во второй части сегодняшней передачи мы познакомим вас с фруктовым растением под названием дыня. Дыня – это травянистое растение с округло-граненым стеблем и круглыми листьями. Цветки у дыни желтые, по внешности это растение напоминает огурец. Плод дыни мясистый, имеет круглую или овальную форму и сладкий вкус. Различает множество сортов дыни, которые отличаются по своей внешности и цвету. Родиной дыни является Иран, Туркмения и Индокитай. Венецианский путешественник Марко Поло в своих заметках сравнивает дыню с медом и отмечает – дыня произрастает во многих районах Ирана и экспортируется в другие страны. Кроме того, в настоящее время дыня культивируется во многих районах Ирана и благодаря своему высокому качеству и вкусу экспортируется в более чем 22 страны мира. В химический состав дыни входит 95% воды, сахар, азотистые и минеральные вещества, жиры, целлюлоза и витамины А и С. Дыня обладает свойством снимать усталость. Помимо того, она обладает мочегонным свойством и поэтому полезна больным с мочекаменной болезнью. Она является и эффективным слабителем, и устраняет запоры. Чрезмерное употребление дыни может вызвать метеоризм. С этой точки зрения ее употребление противопоказано лицам, страдающим воспалением кишечника, а также диабетикам в силу того, что в ней содержится большое количество сахара. Дынное семя содержит от 30 до 40% маслянистых веществ. Масло, получаемое из дынных семян, имеет светло-желтый цвет и приятный вкус, употребляется в изготовлении мыл и в пищу. Отжимки дынных семян используются для корма животных. Будьте здоровы и до встречи! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.